«Железная логика».
Сергей Криньевский в студии, Сергей Михеев на прямой связи из Крыма. Сергей Александрович.
Да, да.
Так, ну что, Сергей Александрович, значит, граждане Украины – лидеры по числу нелегальных трудовых мигрантов в Германии. Всего в Германии число нелегалов увеличилось на 28%, но при этом лидируют именно приезжие с Украины. Я так понимаю, вот этого ведь и добивались украинские власти, дать возможность своим людям ездить на заработки в другие страны, именно что в Европу, потому что ведь негде зарабатывать. На Украине.
Ну, таки да, да, таки они да. Этого и добивались, да, так сказать, они добивались того, что на фоне падения экономики, а экономика, так сказать, украинская все равно по сравнению там с 13-14 годом, с 13 годом все-таки, потому что это был последний год как бы диктатора Януковича, она, так сказать, серьезно сократилась. Есть какие-то там поползновения по поводу восстановления на ряде направлений, но в целом экономика сократилась очень серьезно. Ну вот, работать негде, значит, зарплат достаточных, в достаточном количестве на всех не хватает. И, собственно говоря, почему они так бились тоже за весь этот безвизовый режим, фиктивный, кстати, который безвизовым в полной мере и не является. Для того, чтобы выпихнуть как можно больше народа на заработки за пределы Украины, и там они пусть сами там решают все свои проблемы. Ну и вот, собственно, опять же, я говорю, вот, когда говорят, чьи прогнозы сбываются, чьи не сбываются. Вот отмотайте на, в наших эфирах назад, я понимаю, что это, конечно, неинтересно делать, но тем не менее, мы говорили о том, что вот вся эта бодяга с безвизом, на самом деле, это такая уловка лукавая. Украина делает вид, что она стремится в Европу, а Европа делает вид, что она как бы это, так сказать, не понимает, о чем на самом деле идет речь. А речь идет о том, что под прикрытием туристических виз проникнуть там правдами и неправдами в Европейский Союз, а там уже устроиться как-нибудь где-нибудь нелегально на серую схему, на черную схему, да, и уже жить вне закона. Вот это и происходит. Хотя на самом деле такого вот взрывного роста, между прочим, выезды из Украины пока после введения вот этого пресловутого безвиза не произошло. Вот нет такого, что прямо вот миллионы и миллионы, прямо то они до этого, чтобы не ехали, и тут они вдруг поехали. По одной простой причине, что легально выехать все равно достаточно сложно, так и там требуют и этих обратных билетов, и требуют, так сказать, иметь деньги и все остальное и прочее. У кого есть деньги, тот как бы и на Украине может устроиться. Вот, то есть, но в итоге-то цель именно такая. Цель такая, чтобы правдами и неправдами попасть, просто пересечь границу тупо, да, и дальше уже где-то там, да, зашкериться, что называется, да, и это самое, устроиться хоть кем-нибудь, хоть как-нибудь, законно, незаконно, не имеет значения. И вот это и есть европейское счастье по-украински. Не знаю, вот еще раз говорю, можно сколько раз там, можно пожалеть этих людей, можно посмеяться над этим, но вот мне странно, как вот эта такая вот, такая чушь может являться почти национальной мечтой. Это же говорит о том, что на самом деле действительно, ну, как бы вот вся государственность такая, ну, недоделанная. Если национальная мечта – это под прикрытием политических лозунгов всех обмануть и свалить куда-то, где тебе будут больше платить денег, я не знаю, это как бы означает, что и политической нации как таковой, ну, пока нету, по крайней мере, в полном объеме. Да и государственность такая очень странная, потому что в качестве мечты для целого народа, вот это преподносится же, много лет это раскручивали, и до всего этого Майдана ведь эти разговоры о безвизе ходили. Это настолько пошло, что, на мой взгляд, даже и эти самые, как его, и пробы ставить негде.
Ну, может быть, там такой подход, что вы пока, ну, не свалите, а съездите, подзаработаете, а мы тут пока построим вам новую страну.
Ну, во-первых, это незаконно, то есть подталкивать своих граждан к нарушению закона и к тому, чтобы они там на себя принимали все связанные с этим проблемы. Во-вторых, а кто ее будет строить, если все уедут, совершенно неясно. Но, то есть это все равно какое-то такое, знаете, такое хуторянское мировоззрение, очень такое ограниченное, очень узкое, очень, скажем так, непритязательное, как раз являющееся объектом для манипуляций и обмана, что называется, со стороны всяких внешних, так сказать, мошенников.
Но при этом очень интересно посмотреть на вообще Германию. Вы представляете, увеличилось число нелегальных мигрантов на 28%. Я так понимаю, что здесь же еще и не только Украина, но вот тут перечисляются Албания, Сербия, Вьетнам, Босния и Герцеговина, Македония, Турция, Косово, даже там Гана. То есть в Германии едут все, потому что страна очень успешная, и, видимо, они не могут справиться с потоком мигрантов. Что с ними делать, если настолько сильно увеличилось?
Ну да, но просто в отличие, ну, нас просто интересует Украина, потому что там все это происходит под соусом, значит, антироссийской риторики и разговорах о цивилизационном развороте. Вот. Я не думаю, что в Гане там, или в каком-нибудь там, сказать, Вьетнаме люди всерьез об этом говорят, о такой белиберде. Они просто едут заработать. Ну и все, тогда так, не парьте мозг вот этими всеми пафосными сказками про, так сказать, иную культуру и прочее, прочее. Едете разработать деньги, ну понятно. Понятно, да. Что касается Германии и Европейского Союза в целом, я думаю, что вот, несомненно, это одна из тех проблем, которые будут Евросоюз терзать все больше и больше. Это касается и, значит, инокультурного вторжения, ну, например, скажем, всех тех проблем, связанных с вот, нынешней волной миграции с Ближнего Востока и из Северной Африки. И касаться будет и проблем экономических, потому что этих людей надо как-то устраивать. Они же будут требовать со временем там, социальных пакетов, там еще что-то. Ну, или, скажем, они будут постоянно находиться в зоне внимания криминалитета и будут пополнять ряды, так сказать, всевозможных или жертв преступлений, или наоборот, организаторов этих преступлений. Я вообще думаю, что вот именно эта проблема, проблема внешней миграции, она перед Европой стоит очень остро, и это очень долгосрочная проблема, с которой они пока совершенно не знают, как справляться. Скорее всего, в перспективе, просто это может длиться довольно долго, там несколько десятков лет, в перспективе это будет приводить к все большему и большему росту напряженности внутри Европы, напряженности между разными государствами, потому что не все хотят вести одинаковую политику в отношении мигрантов, напряженности в отношениях между группами населения одних и тех же стран, напряженности между приезжими и как бы коренным населением, напряженности с точки зрения затрат, значит, бюджета. И эти проблемы, несомненно, будут раздирать Европу, потому что она никакого ответа пока на них не имеет. Вот это прекраснодушные разговоры о том, что вот, мол, в Европе такие классные ценности, что все, кто туда приезжают, сразу становятся такими вот европейцами по ценностям, они жизнью никак не подтверждаются. Это значит, что конфликты на этом пути неизбежны. И эти конфликты, они скорее будут способствовать центробежным тенденциям, а не центростремительным, потому что в разных странах мира будут пытаться отгородиться от этой проблемы. Вот, наоборот, да, потому что общее пространство Евросоюза, оно доставляет, так сказать, целому ряду стран большое количество проблем. Но в частности, уже сейчас есть совершенно очевидные конфликты по этому вопросу между Брюсселем и Варшавой, между Брюсселем и Будапештом, вот, между, так сказать, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Я думаю, что эти проблемы будут только нарастать. И вот это вот экономическое процветание относительно Евросоюза, оно станет, как это ни парадоксально, вот, оно станет его же бедой. Потому что открытость границ, возможность устроиться, в общем-то, особо не обременяясь законами, и вести двойную жизнь, пользоваться всем тем, что Евросоюз может давать, но не считать при этом ничего себя обязанным для него, она очень развращающая, и она будет притягивать миллионы людей из ближайших, так сказать, вот, голодранцевских регионов, вот, да и из более отдаленных. Вот, и эти, так сказать, люди будут создавать все больше и больше проблем. Вот, а решать их в рамках общего подхода, ну, будет крайне сложно.
Сергей Александрович, ну что ж, давайте тогда перейдем к другим темам. Тут очень много проблем в последние дни возникают в США. Вот там, казалось, довольно монолитная нация, но нет. И самое интересное, что там конфликт возник на почве давнишнего очень противостояния севера и юга, и там сейчас даже заговорили о сносе памятников. Но вот в частности, накануне в городе Беркли, это штат Калифорния, произошли стычки между правыми и левыми демонстрантами. Инцидент произошел в парке, что, мне кажется, символично, Мартина Лютера Кинга. Там правые собрались на мероприятие «Нет марксизму в Беркли». На них напали антифашисты и анархисты в масках. Пользуясь численным превосходством, они преследовали правых, избивая их кулаками и палками. Полиция арестовала нескольких человек. Организация называется, в которую они входили, эти люди, «Молитва патриота». В предшествующие дни в Беркли также собирались люди, выражавшие протест против разжигания ненависти, расизма и идеологии превосходства белой расы. Ранее был митинг в Сан-Франциско, он должен был пройти, но его отменили. Было принято после угроз местных владельцев собак устроить протест экскрементов. А 12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, должна была пройти акция ультраправых, но за несколько часов до этого неонацисты провели стихийное факельное шествие. Они требовали от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли. Он участник гражданской войны между Севером и Югом, и он воевал за конфедератов, то есть как раз-таки за сторону Юга. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. То есть, вот действительно, как странно, ведь казалось, что в США давно договорились. Мы чтим героев Юга, мы чтим героев Севера, мы всех чтим, никого не сносим, никакие памятники. И вот, пожалуйста.
Ну, нас протестом экскрементов не удивишь. Наши собачки, так сказать, вместе с своими хозяевами гадят на каждом шагу везде.
И считают
себя правыми, да. Никто не убирает, так сказать, считают, что так и надо. И более того, так сказать, агрессивно собачатся, когда им на это дело кто-нибудь указывает. Поэтому вот у нас бы протест экскрементов точно не прошел бы.
Да, вот. Это хорошее замечание.
Вот. Да, что же касается ситуации в США, ну вот, смотрите. А помните, некоторое время назад, как раз на фоне, между прочим, тоже украинских событий, нам говорили, да вы знаете, на самом-то деле революция, вот случаются только там, где есть предпосылки к революции. А вот, например, США. Вот там никогда революция не может случиться. Да я вас умоляю. Вот вам предпосылочки. На самом деле предпосылок к революции достаточно в любой стране. Вопрос в том, насколько активно этим занимаются. Америку раскачать можно на раз-два, если бы на самом деле было на внешнем контуре какая-то держава или ряд держав, которые бы были в этом заинтересованы и имели соответствующие ресурсы. Америка держится на том, что действительно после Второй мировой войны никто ею вообще вплотную никогда не занимался. На самом деле всевозможных предпосылок для разного рода провоцирования социальных протестов там огромное количество. Вот они сейчас взяли и пошевелили неаккуратно одну из них. И смотрите, как забурлило. Тут же забулькало по полной программе. Кажется, ничего не забыто. Оказывается, на самом деле никакого единения, о котором вот вы здесь говорили, да, так сказать, что вот они договорились, его нету. Кто договорился? С кем договорился? Когда договорился? Никто ни с кем не договаривался. Или, может быть, договорился, но вот попытка хотя бы немножко этот баланс сместить тут же привела к уличным столкновениям. Уже есть убитые, так сказать, да и раненые. Уже не очень понятно, что с этим делать. На самом деле в Америке полно противоречий. Да? Вот это, и эта расовая, так сказать, тема, одна из них, и она очень серьезная, потому что никуда она не делась. На самом деле одна часть общества очень серьезно обижена на другую часть общества, другая часть общества внутренне разобщена. Там, кроме всего прочего, меняется с каждым годом этнический баланс в стране, и все это тоже будет вести к конфликтам. Поэтому еще раз говорю, вот когда мы обсуждаем там или Европу, и Америку, вот наше восхищение Европы или Америки, ну, восхищение тех, кто, мне кажется, просто, ну, вот,
реально
не сильно далекие люди, да, это вот такое сознание, вот, знаете, как вот раньше был анекдот такой, о чем вижу, о том пою, понимаете? Вот абсолютная неспособность не посмотреть в ретроспективе, то есть проанализировать прошлое, не заглянуть в будущее. Абсолютная неспособность. Это тоже к вопросу вот примерно, это такого же примерно уровня, все эти восхищения, как и вот там то, что мы обсуждали, вот завоевали бы нас, так сказать, нацисты, Гитлера, вот были, мы хорошо жили, жили бы хорошо, вас бы просто вообще не было. Если кто-нибудь остался, то они были бы, так сказать, на положении животных. Вот так же и с этим. Вот смотрите, я сейчас, то, что сейчас вижу, вот что вижу, о том пою. Вот сейчас вот там так и сяк. Во-первых, никто не знает, как там. Вот подавляющее большинство людей вообще в Америке никогда не были, на самом деле. И даже в Европе были очень немногие. Вот. И поэтому судят о том, что там происходит, и на самом деле из опыта отпускных поездок или рекламных буклетов. А в реальности, в той же самой Америке, вот эта вот проблема значит, затаенной вражды огромных групп общества, она очень серьезна. И малейшее, так сказать, вот ее шевеление приводит тут же к тому, что вот эта лава, да, начинает выплескиваться на поверхность. Причем я думаю, что тоже эта ситуация будет только ухудшаться. Вот сейчас они взяли и решили вот этот вот негласный договор как бы нарушить. В чью он пользу, хорош или плохо, тут можно там долго, бесконечно обсуждать, и все тут же общество начинает делиться. Вот вокруг Дональда Трампа тоже всех этих выборов, смотрите, да, очень серьезный водораздел, да и американская система политическая тоже внутренняя, по большому счету, оказалось не такой уж монолитной, как хотелось бы. Да? А смысл в том, что, во-первых, есть взаимная неприязнь. Очень часто она вообще ничем конкретно не мотивирована, она такая уже архетипическая. Б. На самом деле сохраняется и расовая дискриминация. И В. На самом деле одновременно с этим же есть и абсолютно осознанно антисоциальное поведение больших слоев общества, в первую очередь чернокожих. Потому что большое количество людей среди чернокожей молодежи просто осознанно живут антисоциально. Это их выбор. Смысл не в том, что они не могут найти работу или не могут найти учебу, они не хотят ее не находить, так сказать, не учиться. Вот и все. Вот этот комплекс противоречий, на самом деле, он очень серьезный. И там одновременно, как бы, у каждой этой группы людей есть своя правда. Вот своя правда. Чужой правды, так сказать, они видеть не хотят, но у них у каждой есть такая своя. И отчасти она действительно реально существует. И ее сочетание – это очень серьезная проблема. Еще раз повторю, вот кто не в курсе, только в 60-е годы были отменены последние законы, которые уравнивают, ну, законы, так сказать, сегрегация. То есть вот только в 60-е годы были уравнены полностью, значит, люди разного цвета кожи в США. И не прошло, так сказать, достаточно немного времени, сколько, 50 лет, смотрите, оказывается, все эти вещи, они точно так же актуальны и могут выплеснуться наружу в любой момент, не говоря уже там, так сказать, на каких-то надуманных политических противоречиях, там левые против правых, там где там левые, где там правые. На мой взгляд, эта шкала, она давно уже не соответствует действительности, но тем не менее, есть формально левые, которые просто поддерживают левую субкультуру, а есть правые, которые поддерживают правую субкультуру. Вот спроси их там, за что они. Многие из них там даже вам и толком не объяснят, но они вот придерживаются таких вот субкультурных пластов, которые давно уже, мне кажется, из области политических идеологий перешли вот в область такую субкультурную, квазирелигиозную. Вот что-то такое, так сказать, вроде как такой новые такие какие-то секты. Да? Вот. И вот одни придерживаются этого, другие этого, и в принципе готовы друг друга долбить только за то, что вот у одних, так сказать, майка такого цвета, там, а других эдакого, как, так сказать, Джонатан Свифт описывал там в одном из путешествий Гулливера, там война между двумя лилипутскими государствами по поводу того, так сказать, кто с какого конца разбивает яйцо. И эти все проблемы, они реально существуют в сегодняшней Америке. И, кстати говоря, опять же, тот, кто там бывал, тот прекрасно знает, в любом городе, посмотрите, крупном городе, вот есть такая вот жизнь, да, вот до этой стороны там хайвея, а переходишь через него, и там совсем другая жизнь, другая. С одной стороны, коттеджи и частные дома благополучных вполне себе людей, а с другой стороны, реальные трущобы, где вы начинаете идти по улице, и за вами тут же начинает двигаться, так сказать, один подросток, так сказать, потом другой, второй, третий. А так как там у всех оружие на руках, то ты можешь быть убитым просто за кривой взгляд. И что, между прочим, там регулярно и происходит. Регулярно и происходит. Вот так вот вам предпосылочки. Оказывается, и там есть предпосылочки. Удивительно, как же так? Вроде бы все там очень хорошо, так сказать, живут лучше всех. А тем не менее, вот смотрите, раз и готовы уже друг друга убивать.
Ну, тут интересно, вот вы еще отметили по поводу законов сегрегации, которые отменили только в 60-х. Но вот сейчас возникла интересная тенденция социальная в Соединенных Штатах. Там есть ультраправые, но там есть и леворадикальные организации, как правило, состоящие из чернокожих, которые утверждают, что любое применение закона к чернокожему, допустим, подозреваемому, да, или даже преступнику, когда очевидно, что чернокожий мужчина, например, с оружием в руках угрожает полицейскому и его убивают, то сразу возникает огромная волна протестующих против такого поведения полиции. И сейчас это происходит сплошь и рядом, и уже полицейские боятся применять силу, например, против чернокожих. То есть, получается, с одной стороны была сегрегация и был расизм белый, но сейчас, видимо, в США возникает расизм черный. Ничуть не лучше.
Да, да, он не то, что возникает, он реально существует. Белые радикалы требуют белого расизма, а черные – черного расизма. Черный расизм заключается в том, что, значит, черным можно все, потому что их когда-то вот кто-то угнетал.
Обижали, да, их обижали.
Я же вам говорю, так сказать, там целые пласты людей выбирают, так сказать, абсолютно антисоциальный, криминальный образ жизни. Сознательно, потому что они считают, что вот так надо жить. Вот так они должны жить, вот так они хотят жить, вот так. То есть, когда они начинают жаловаться на что-то, да, очень часто выясняется, что на самом деле проблема не в том, что их в чем-то ограничивают, а проблема в том, что они не хотят. Они сами не хотят. Они говорят, что вот есть какие-то ограничения, но им не нужно, так сказать, снять ограничения, потому что они все равно будут жить по-другому. Они будут жить так, как они хотят. Так же, как бы и белые расисты, которые убеждены в том, что вот эти нигеры, они должны, так сказать, на веревке сидеть там, на ошейнике и так далее. Вот и все. Вот вам и все США с их невероятно устойчивой демократией, с их достижениями, и там что-то про них только не городят, там разные всякие, значит, пропагандисты с той стороны, и в том числе из числа наших вот не шибко умных сторонников западного образа жизни. Вот давайте жить как на Западе, давайте напустим как можно больше из Африки, так сказать, всевозможных мигрантов из Афганистана и прочее, прочее. Нам не хватает своих из Средней Азии, да, давайте жить как в Америке, да, давайте как бы будем воспроизводить вот эту их модель сегрегации, то с одной стороны, то с другой стороны, потому что американское общество из одной крайности, вот оно на самом деле в этом смысле кинулось в другую крайность. Вот теперь, раньше все можно было белым, теперь все можно черным. Вот. То есть нет там такого баланса, о котором они любят рассказывать. Нету и никогда не было. Да, на какой-то момент удалось остроту этих противоречий снять, но они вовсе никуда не исчезли. Они теперь будут вылезать просто с другого бока. Вот и все.
Но тут получается еще интересный момент. Вот эти чернокожие движения, которые протестуют против так называемого расизма, хотя сами являются очень расистскими, только в другую сторону. Их почему-то поддерживает что-то так называемая леволиберальная интеллигенция. Например, совсем не чернокожие, например, белые профессора в университетах или журналисты на телеканалах на американских. Их активно поддерживают. Как бы против, они, получается, против сами себя выступают.
Ну да, это вот есть, знаете, называется, вот у Грибоедова была комедия «Горе от ума». Вот, это вот примерно про этих людей. Кстати, таких людей огромное количество и у нас. Вот, эти люди выступают, знаете, за тех, кто их потом сожрет. Вот, от того, что у них горе от ума. Они живут в таких прекраснодушных каких-то иллюзиях, а иногда и не совсем прекраснодушных. В общем, честно говоря, будучи людьми как бы не глупыми, но абсолютно не мудрыми, не понимая, что с ними может случиться на самом деле.
А вы думаете, если они искренне делают это?
Я думаю, что многие из них делают, это делают искренне, реально. Я с такими встречался, причем неоднократно. Они действительно могут вам вот с пеной у рта доказывать какие-то вещи, которые вроде даже могут выглядеть логично, но когда, ну, совершенно они к жизни реально неприменимы. И многие из них, даже будучи облечены всякими учеными степенями, не могут дальше собственного носа на самом деле видеть. Но там тот же пример, например, скажем, раскачка ситуации в дореволюционной России. Огромную, так сказать, роль в этом сыграли как раз эти интеллигентские круги. Какие рабочие, какие, так сказать, крестьяне? Крестьяне вообще никогда ничего не делали в России, на самом деле. Они практически не бунтовали. Это в советской истории, там вот якобы крестьяне все время бунтовали. Никакого такого организованного движения не было. Кто пытался его организовать? Интеллигенция. Интеллигенция, которая сама, так сказать, неплохо жила, вот они получили университетское образование и прочее, прочее. Кого после этого первых поставили к стенке? Их и поставили. Их и поставили. Потом они бежали, потом они писали, так сказать, слезливые мемуары, находясь в эмиграции. Это в лучшем случае. А в худшем их всех перестреляли. Перестреляли, пересажали, так сказать, и все. И, ну, буквально там небольшая, так сказать, кучка там осталась, да, дожила до кончины собственной смерти. А огромное количество таких перестреляли и пересажали. Или вот вам еще пример из более свежего. А кто у нас в 91-м году за новую революцию выступал больше всех? Интеллигенция. Больше всех она выступала, так сказать, за эти вещи. Причем огромное количество сторонников сначала перестройки, а потом развала Советского Союза было в рядах творческой и технической интеллигенции. Технической, самое интересное. Огромное количество их было среди учителей, врачей, инженеров. И кто в итоге, так сказать, больше всех пострадал? Вот они больше всех и пострадали. Да, там в этой самой в творческой интеллигенции кто-то сумел еще зацепиться за новое время и раскрутиться. А вот эти все технари, они же все вымерли. Вымерли, в буквальном смысле слова, все эти инженеры, ИТР, это инженерно-технические работники, все они потом в лучшем случае оказались на рынках торговать всяким барахлом, а в худшем, значит, в депрессии умерли от разных болезней.
Сергей Александрович, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу на новости, вернемся. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский ведут эту программу. Сергей Александрович.
Ну да, вот я хотел просто закончить, что и здесь, понимаете, тоже вот, если, например, представить себе, что вот к власти в США пришли черные радикалы, ну и все, конец всей этой профессуре, всему этому, так сказать, вот сообществу всяких интеллигентов,
ну
интеллектуалов.
Ну и процветанию, тоже конец.
Ну и процветанию тоже, скорее всего, но попользуют их какое-то время, как это было в ЮАР, а потом дадут пинка под зад, это в лучшем случае, а в худшем, так сказать, тоже где-нибудь пристрелят в темном углу и все, скажут, чтобы не умничал. Вот. Ну, есть такая ситуация. Есть ситуация, так сказать, людей, которые, ну, на самом деле, будучи, знаете, как Ломоносов говорил, многознание уму не научает. В этом смысле можно быть, так сказать, облеченным всякими разными учеными степенями, всевозможными дипломами и прочим, но вообще ничего не понимать в жизни, реально не соображать.
Да, Сергей Александрович, ну вот по поводу сейчас еще говорят про снос памятников в США. Казалось бы, такое словосочетание еще некоторое время назад не могло даже привидеться в каком-то страшном сне, ведь памятники сносят, как нам, по крайней мере, всегда говорили, только страны отсталые, незрелые, а Соединенные Штаты страна очень зрелая, как казалось. И вот, пожалуйста, несколько членов Палаты представителей от демократов обратились к главе Пентагона с предложением изменить название военных объектов, которые получили имена в честь деятелей Конфедерации. Потом массовый демонтаж памятников полководцам южан и переименование улиц обнажил, соответственно, целый ряд проблем. Началось все с того, что на юге, по-моему, в Новом Орлеане, да, в апреле при усиленных мерах безопасности были демонтированы статуи президента Южной Конфедерации Джефферсона Дэвиса и также южных генералов Пьера де Борегара и Роберта Ли и ряд других монументов. И вот это интересно, как же так получается, что сейчас в США вот других проблем нет, занялись сносом памятников?
Ну, кстати говоря, вот я в прошлом эфире говорил на прошлом эфире, что надо тогда и Авраама Линкольна выносить вместе с его стулом, потому что он тоже был рабовладельцем, так на всякий случай. Вот, и многих других отцов-основателей США надо спилить их вот эти бюсты, вот эти их профили, которые там это в Голливуде там где-то, так сказать, высечены в скале. Потому что они тоже все, ну не все, но многие из них были рабовладельцами. Но интересно то, что мне кажется, в Америку вот просто вот все-таки и есть провидение, я в него верю. В Америку возвращается вот вся эта ахинея, которую они с таким вкусом запускали по всему миру. И в частности у нас конкретно на постсоветском пространстве. Они думают, что вот можно, так сказать, всех объегорить, так обхитрить. А здесь вот, смотрите, каким-то неведомым способом. Но вот этот бардак, он потихоньку начинает, который они запускали везде, по всему миру, он потихоньку начинает возвращаться в сами Соединенные Штаты, причем в каких-то совершенно несуразных формах. Там, потому что действительно, ну зачем сносить эти, сейчас эти монументы? Что, какое, какая от этого польза? В чем такая вот невероятная необходимость? Вот что надо изменить для США? Вот что, каким положительным изменениям это приведет? Вообще понять невозможно. Совершенно очевидно, что ни к чему, кроме конфликта, это явно не приведет. Потому что даже если удастся силой снести все эти монументы, то все, что и там как бы да, разогнать там каких-то вот этих значит, сторонников Юга, но это будет означать просто простую вещь, как бы, да, вы создадите внутри страны себе мощную группу противников. Причем противников, которые вы будете вынуждать к радикализации, к уходу в подполье и так далее, и так далее, и так далее. А в Америке, где есть свободный доступ к оружию и все такое прочее, да, это чревато опасностями большими. То есть, вот казалось бы, зачем вам это надо? Но это вот как раз к вопросу о тех сентенциях, которые я люблю повторять. Никакие они не боги, эти американцы. Да, вот мы живем в исторический период, когда им мощно подфартило. Да, они, конечно, для этого приложили и сами усилия. И вот это огромное количество денег, которые у них есть, и сам факт того, что они их рисуют, оно, мне кажется, слегка снесло у них крышу. Они за это, несомненно, будут расплачиваться. Как быстро и в каких формах, это другой вопрос. Но если не поумнеют, несомненно, будут расплачиваться. И сейчас мы вот видим вот эту вот ситуацию, вы совершенно правильно, Сергей, задаете вопрос, а зачем все это надо? Потому что внятного ответа нету на это. Вот что будет что изменится к лучшему после вот этой вот кампании, да? Или это просто отвлечение внимания от чего-то другого? Или это что-то, так сказать, что они сами понять в себе не могут, потому что кампания эта пока, вот на данный момент она выглядит абсолютно несуразная, несвоевременная и бессмысленная, особенно на фоне совершенно очевидного внутриполитического кризиса, который был порожден избранием Дональда Трампа. Вот давайте еще и к этому добавим. Казалось бы, да, вот с этой точки зрения. Но, тем не менее, вот эти вещи, они, так сказать, все, что кажется нереальным, иногда кажется вполне как бы себе осязаемым, да. Вот, и мне кажется, вот этот вот подход, вот такой грубый, бессмысленный, тупой, да, он возвращается в Америку. И Америка еще будет иметь от этого проблемы. И все их вот бесконечные мантры насчет того, что они самая устойчивая демократия в мире, что у них самое устойчивое развитие, они будут поколеблены. Я уж не знаю, так сказать, будет ли это на наших глазах или нет, но я уверен абсолютно, что так оно и произойдет. Если они, конечно, не поумнеют, что называется.
Сергей Александрович, ну и теперь про большую политику Соединенных Штатов, в частности, по поводу стратегии США в Афганистане. Дональд Трамп объявил о новой стратегии. Может быть, вы помните, он во время своих предвыборных речей обещал вывести из Афганистана вооруженные силы Соединенных Штатов, но изменилось все. Как часто бывает, политики не выполняют своих предвыборных обещаний, и в помощь 8 тысячам американским солдатам, которые уже находятся в стране, отправляются еще 4 тысячи. Командованию обещаны дополнительные полномочия, и... Кстати, он, как вот пишут, третий подряд американский президент, который обещает мир, но продолжает самую длинную войну в истории Америки и жонглирует предвыборными обещаниями.
Сергей, мы просто про эту Афганистан говорили на прошлом эфире, но за те прошедшие 2 дня с пятницы ничего такого радикально нового там не произошло. Я могу, так сказать, повторить несколько тезисов, которые касаются, ну, во-первых, того, что еще раз посмотрите, вот когда американцы некоторое время назад говорили о возможном, о том, что они закончили операцию в Афганистане, и нам тут тоже тыкали в нос, смотрите, американцы одержали победу, а вы говорили, не прошло и 15 лет. Вот, и они, так сказать, уходят. Мы говорили, что они не уйдут, потому что, на самом деле, в Афганистан они пришли не для того, чтобы мир устанавливать, для того, чтобы иметь точку влияния и некий плацдарм для того, чтобы, значит, если уж не контролировать, то, по крайней мере, иметь возможность влиять на такие, так сказать, серьезные регионы, как то Иран, Китай, как постсоветская Средняя Азия и прочее, прочее. Ну и вот мы не ошиблись, а все те, кто говорил, что вот все, американцы построили демократию в Афганистане, само по себе уже смешно, да, и вот теперь они уходят. Они оказались, так сказать, или недальновидными, или непрофессиональными, или просто врунами. А таких, между прочим, псевдоэкспертов и у нас было достаточно большое количество, вот, которые все трындели, что вот, мол, американцы, посмотрите, как надо делать, как надо, так сказать, делать дела. Ну и все, вот никуда они не собираются уходить, это первое. Второе, на самом деле никакой победы демократии в Афганистане так и не случилось. За прошедшие годы, которые присутствие американцев и натовцев в Афганистане, они, кстати, присутствуют там уже гораздо больше, чем там велась советская военная операция, никакого мира в Афганистане не случилось, демократии не случилось, процветания не случилось, экономика вообще свелась только к производству героина. Итог – полная разруха этой страны и абсолютная непредсказуемость. Война продолжается и будет продолжаться, а американцы никуда уходить не собираются и, оказывается, так сказать, будут даже наращивать свой воинский контингент. То есть, если честно, давайте так, если называть это, так сказать, в таких вот более формальных выражениях, это провал американцев в Афганистане. Если верить тому, что они когда-то говорили. Они говорили, что мы придем в Афганистан, чтобы уничтожить экстремистов. Уничтожили? Нет. Мы придем в Афганистан, чтобы установить в этой стране мир. Установили? Нет. Мы придем в Афганистан, чтобы установить там демократию. Установили? Нет. После нашего прихода Афганистан заживет новой жизнью. Зажил? Нет. Это означает, это означает провал. Это означает 100% провал. Или это означает то, что все декларируемые цели были враньем. А на самом деле реальные цели были совсем другими, и, может быть, их американцы и достигли, кто знает. То есть выбирайте, что лучше. Или это 100% провал, или все, что американцы и их союзники говорили по поводу Афганистана и целей своих операций, это просто тотальное вранье.
Мы в 2009 году предоставили американцам свое воздушное пространство для операции в Афганистане. Это было довольно тесное сотрудничество наше. То есть, по большому счету, тот факт, что американцы в Афганистане работают, нам-то это выгодно, ведь они там все-таки более или менее сдерживают развитие терроризма или нет?
Мне кажется, что это не так. И даже тогда, когда мы предоставляли это воздушное пространство и сухопутный транзит, в том числе через нашу территорию, и тогда, когда появились в бывшей Советской и Средней Азии американские базы, а появлялись они, кстати, тоже по согласованию с нами. Если бы этого согласования с нами не было бы, то и не было бы там этих американских баз. Часть из них уже выведена, например, Ханабат из Узбекистана и Манас из Киргизии. Вот. А часть остается, так сказать, там всяких опорных пунктов и так далее. Ну так вот, честно говоря, и тогда было довольно много споров. Тогда было, вот ходило тоже, расхожая была такая вот сентенция. Американцы там будут нас защищать. Не знаю, так сказать, как они там нас защищают. Я не увидел, честно говоря, ни снижения террористической угрозы за эти годы. Так сказать, да, ни стабилизации региона не произошло. Наоборот, все становится только хуже и хуже. Так что они там делают? В чем их защита? Если они собирались кого-то защищать, то, во-первых, точно не нас. А в итоге, по итогам, так сказать, они никого не защитили. Это первое. Второе. Зато мы за эти годы увидели многократный рост героинового трафика в нашу сторону. А сколько этот героин убивает народу, в том числе в Российской Федерации, и какую почву он дает для роста организованной преступности, мне кажется, это может быть несопоставимо ни с какими там этими мнимыми победами над террористами. Вот в чем дело. А это произошло именно после входа туда войск НАТО. И третье. Само по себе то, что они якобы защищают наши, так сказать, фланги вот от этой угрозы из Афганистана, тоже сомнительно.
Сергей,
потому что до их входа, так сказать, были возможности решить там каким-то другим компромиссом вопрос.
Сделаем сейчас небольшую паузу, погода, и вернемся.
Вести ФМ.
533 Вести, 8903 170 63 63. Сергей Александрович, не дал вам договорить.
Да я уже забыл, о чем я.
Ну, вы говорили несколько пунктов того, почему нам не то чтобы выгодно присутствие американцев.
Да. Мне кажется, оно совсем нам, так сказать, там не выгодно, потому что это передергивание, утверждение о том, что вот они решают за нас там, так сказать, проблему борьбы с терроризмом. На самом деле, я не знаю, так сказать, как конкретно сейчас, но на момент входа их в Афганистан, вот какого-то такого прям прямой угрозы экспансии из Афганистана там на север, вот в Среднюю Азию, ее не было. Ну или, по крайней мере, она была достаточно невелика. И, в принципе, как раз за годы пребывания там контингента НАТО, вот эта международная сеть террористов, она настолько развилась и усилилась, что очень непонятно вообще, чем там американцы занимаются. Потому что, если вы посмотрите на момент начала операции в Афганистане, вот самое, так сказать, начало, да, когда все это случилось после взрыва башен-близнецов, ситуация с этим терроризмом международным была совсем другая. Сейчас она стала хуже. За эти годы она стала хуже. И действительно, действительно, мы стали, в том числе в России и в бывших советских республиках, ощущать реальное давление вот этой сети международной, и в том числе из вот этого самого региона, и все больше и больше рост угрозы оттуда. Так а чем же, в чем же тогда победа американцев, что же они там так делают? Конечно, можно всегда сказать, что, вы знаете, могло бы быть еще хуже, могло бы, а может быть, могло бы быть и лучше, потому что на тот момент было довольно много разговоров о возможности заключить некую компромиссную сделку с талибами, и не только с талибами, так сказать, да, а, например, спонсировать какой-то политический процесс внутри Афганистана. На тот момент не было такого откровенного проникновения и такой организованной работы с экстремистами, какая есть сейчас. То есть ситуация ухудшилась. Поэтому возникает масса вопросов вот к этим людям, которые и к этим, так сказать, позициям, которые утверждают, что якобы американцы, вот там они чуть ли, так сказать, не за нас там кровь проливают. Потому что по целому ряду позиций, причем ключевые их позиции, начиная от активности экстремистов и заканчивая наркотрафиком, ситуация только ухудшилось. Вот в чем дело.
Да, Сергей Александрович, тут к нам в эфир как-то раз приходил политический директор миссии ООН в Афганистане Талат Масадыков. Вот я с ним общался. Он рассказывал, что в Пакистане при содействии США были созданы лагеря для подготовки маджахедов, которые как раз-таки сражались с советской армией в Афганистане. И сегодня, хотя советской армии уже 100 лет как нет, а лагеря и бизнес там сохранился. И, кроме того, афганские депутаты подозревают натовские структуры в пособничестве игиловцам и в предоставлении им оружия и другого снаряжения, а также в оказании им транспортной помощи. Вот интересно, для чего это делается?
Ну, видите, так сказать, это говорил человек авторитетный, занимающийся этими проблемами профессионально.
Который работал в Афганистане,
да, много лет. Занимавший высокую должность. То есть это не то, что вот я там что-то себе понавыдумывал, да, по каким-то там слухам или по опыту личной там работы в этом среднеазиатском регионе. Действительно, об этом довольно много, так сказать, информации о том, что на самом деле американцы не столько борются с этим ИГИЛом, сколько способствуют развитию целого ряда группировок. Я же не говорю о том, что, ну, достоверно известно о том, что американцы заключали такие и другие подразделения НАТО заключали такие негласные договоренности, например, с наркобаронами на месте. Они их не трогают, дают им возможность торговать героином, а те взамен, так сказать, на них не нападают. Были разговоры о том, что американские спецслужбы имеют там с этой торговлей героином, например, черную кассу, деньги, которые не подотчеты ни Конгрессу, никому еще. Плюс ко всему, действительно, вот то, о чем вы сейчас рассказали. Лагеря продолжают действовать, этих самых террористов готовят, есть деньги на черном трафике оружия. Периодически просачивались слухи о том, что военно-транспортными самолетами НАТО туда и обратно возят постоянно нелегальные грузы, там, в Европу и Америку, наркотики, например, а обратно оружие и не пойми что. То есть, на самом деле, это черная дыра такая, где западные спецслужбы, в первую очередь американские спецслужбы, ведут абсолютно неконтролируемую игру с весьма завуалированными целями. А вот это все, весь этот трендеж, так сказать, да, это чисто для обывателя. Вот то, что они там против террористов, за демократию. Да, наверное, террористов они тоже периодически там колбасят, да. Я думаю, что, конечно, не без этого. Но если взять суммарный эффект, да, то он скорее отрицательный. Но, по крайней мере, он не такой положительный, каким они всем обещали его сделать много-много лет назад. И я помню, сколько тогда было вот этой вот гадкой, совершенно циничной иронии, особенно у нас здесь, внутри России, от наших всяких либеральных оппозиционеров, и сравнение того, что делала советская армия в Афганистане, и того, что же теперь сделают настоящие, так сказать, цивилизованные армии настоящих цивилизованных стран мира. Ну и что они там сделали? На самом деле, в Афганистане стало жить еще хуже, чем было тогда, потому что Советский Союз вкладывал большое количество денег в создание экономики, инфраструктуры, в том, чтобы у людей была нормальная работа, не только мак выращивать там, да, и героин паковать, и фальшивые доллары там, это самое, так сказать, печатать и так далее. Вот. А американцы вообще по этому поводу не заботятся. Кстати, кстати, Трамп тут тоже на днях сказал, что вот, мол, они там будут продолжать бороться с Аль-Каидой, ИГИЛ и Талибаном, а вот внутренняя политика в Афганистане их вообще не касается. Пусть там, так сказать, что хотят, то и делают. Вот, то есть это, говорю, наталкивает на печальные мысли о том, что никого там не защищают, а наоборот создают все больше и больше предпосылок для хаоса. Этот хаос экспортируется вместе с героином, в том числе во все стороны, в том числе и в нашу сторону. В сторону региона Средней Азии, откуда у нас в последнее время такое количество большое экстремистов прибывает, в сторону России и так далее. Поэтому я считаю, что американцы, с одной стороны, абсолютно неэффективны, вот с точки зрения легальных целей, а с другой стороны, они явно ведут там двойную и тройную игру, которая наносит вред всем государствам, граничащим с Афганистаном, и самому Афганистану.
Но американцы умеют использовать зоны нестабильности для того, чтобы наносить не то что вред, но как-то контролировать, неприятности создавать.
Нет, Сергей, ну это цинично. Ну как вот контролировать? А ведь погибает постоянно огромное количество людей, напрямую и косвенно. А они типа контролируют, они играют в компьютерную игру. В том-то и дело, что я говорю, они сидя у себя там,
издалека,
они привыкли,
да,
к тому, угу, да, они привыкли к тому, что остальной мир на самом деле это мир людей второго сорта. Второго сорта. И ими, их жизнью можно манипулировать как угодно. И сколько бы их там ни погибло, в общем, на самом деле, по этому поводу Америке переживать не стоит. Опять же, тут никакой американофобии. Это просто констатация фактов. Кто считает что-то не так, ну пусть приведет какие-то более вменяемые аргументы. Еще раз говорю, они находятся там уже гораздо больше, чем находилась там советская армия. Они обещали, что они покажут суперэффективный результат. Где эти результаты? Где? В чем они, так сказать, заключаются?
Ну вот тут есть статистика, за 16 лет пребывания в Афганистане американцы потратили $1 триллион, 2300 человек потеряли своих, 17 тысяч ранеными американские солдаты потеряли, а десятки тысяч убитых мирных жителей, их по большому счету, видимо, никто не считает, и рост производства наркотиков, то, что вы отмечали, ну и, понятное дело, сплошная война, причем Кабул не контролирует даже половину провинции страны. То есть там вообще абсолютно
без власти. Ну, о чем речь? Единственное, что нам тычут в нос, это то, что они потеряли меньше людей. Ну, кстати, 2300 это то, что потеряли они, причем это открытые потери. А потери были и у других союзников по НАТО.
И частные военные компании они не
отдают. И ЧВК там, так сказать, находились, которых в советское время не было. Но, извините, мы и теряли больше, потому что у нас задачи были другие. Мы полностью контролировали территорию, но в значительной степени ее контролировали. И занимались, в том числе, восстановлением экономики, что тоже делало нас более уязвимыми. У нас другая политика была, поэтому и потерь было больше.
Сергей Александрович, у нас тут пауза будет сейчас на новости, и мы вернемся уже в следующем часе. 5533-8903-170-63-63. У нас очень много европейских новостей, новостей НАТО, которые нам следует прокомментировать, и, конечно, вопросы миграции в Европу, которые мы уже затронули, но не до конца. Сейчас пауза.
Железная логика.